Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Мы на радио Теос, на Лютеранской волне. И сегодня вместе с нами несколько необычные гости. Не так часто они у нас бывают в эфире, а сегодня для них это первый раз, и мы получим много удовольствия и узнаем множество интересных вещей о писателях. Итак, у нас в студии Юлия Андреева, автор множества книг, о которых она расскажет сама, и Татьяна Томах, автор тоже большого количества книг и с очень интересным дополнением. Также наш постоянный гость – пастор из Пушкина, из прихода церкви Ингрии, Евгений Михайлов. Вы его уже знаете, и сегодня наша беседа пойдет о читателях и писателях. Как мы знаем, церковь, христианская церковь – это народ книги. Нашей основной книгой является Библия, но как часто христиане заглядывают на ее страницы, просто пролистывают их, вдумчиво читают, смотрят комментарии, пытаются понять непонятные слова, изучить персоналии, может быть, смотрят в исторические справочники, изучая какие-либо события древней истории. Как часто действительно человек, который считает себя христианином, берет в руки эту замечательную книгу? И как часто он берет вообще в руки книгу и читает? Читающих людей сейчас не так много. И уже не только христиане, но и другие любители почитать становятся достаточно редким явлением. Так вот, что ожидает нашу церковь, если люди разучаются читать, если люди утрачивают навыки чтения, интерес к чтению, понимание прочитанного, запоминание, усвоение, понимание отдельных слов и понятий? Куда же мы тогда двигаемся? Лютеранская церковь издревле славится высокообразованными теологами, имеющими, может быть, и не одно образование, не только теологическое. И язык проповеди с годами значительно удаляется от способности к пониманию. Так ли это? И сейчас мы зададим вопрос нашему пастору Евгению Михайлову. Как он думает, насколько люди любят, могут, умеют читать в наше время?
Ну, честно говоря, мне кажется, что люди – это очень… это слишком вообще сказано. Люди разных поколений читают разное, читают по-разному. Я совершенно убежден, что люди так называемого старшего поколения, к которому я уже тоже принадлежу, как это ни странно, они умеют читать все-таки в массе своей. Плохо ли, хорошо ли было наше советское прошлое, но действительно читать народ любил, так сказать, хотя порой хорошую книжку было достать достаточно непросто.
Да, макулатура это была очень важная составляющая нашего бытия. Сдавали.
Иногда для этого, для этих целей. Боюсь, что вот молодежь, молодое поколение, не потому что это по-стариковски, вот в наше время вот молодежь, но молодежь действительно ориентирована сейчас больше на, наверное, на интернет, на тот эпистолярный, тот, простите, достаточно ублюдочный эпистолярный жанр, который дает интернет, вот. Вот эти вот отрывочные, односложные посты,
да, значит, особенно твиты,
иногда человек туда и два слова боится вставить, ограничится одним. Вот в этом смысле, наверное, да, и то, что сейчас, например, чаще всего слышишь, что вот я там нашел книжку, это означает, что нашел ее где-то в интернете, либо скачал, либо читаю онлайн. Да, вот это все как-то изменилось очень сильно. И я боюсь, что не в лучшую сторону. Хотя, может быть, это стариковская, да.
А теперь мы послушаем наших писателей. И, Юлия, пожалуйста, скажите несколько слов о себе, чтобы аудитория представляла, с кем она имеет дело. Мы продолжим.
Меня зовут Юлия Андреева. На сегодняшний день я автор 55 вышедших книг. Это без учета переизданий. Это вот просто вот книги, как они есть. Но поскольку они переиздаются, слава богу, то на самом деле их больше на сегодняшний момент. Я хотела сказать, вот просто продолжить эту тему современных читателей. Я не согласна. Я постоянно провожу конкурсы и сталкиваюсь и с молодыми людьми, которые очень много читают. А что касается скачать книжку в интернете, ну а если ее больше нигде не найти? Вот я сама хожу с электронной книгой. Почему? Потому что там у меня целая библиотека. Я пока еду в метро, я не трачу время впустую. Я, во-первых, вычитываю очень много материала, которые мне нужны по работе, потому что я работаю с историческим жанром, я работаю с биографиями. В свободное время я беру там какой-нибудь там детективчик или приключение, или еще что-то такое, или тоже биографию. Просто я очень люблю этот жанр и тоже это читаю. И я смотрю, что вот в метро люди постоянно читают. То есть вот вокруг все люди либо с обычными книжками, либо с какими-то устройствами. Но я же вижу, что они не столько играют, сколько читают.
Да, метро – это очень сильный оплот читающих людей, действительно. Вот, нигде, как в метро, ну, разве что еще в хорошей библиотеке. Вот, не встретишь такое замечательное читающее общество. А я знаю, что вы выступаете перед школьниками и посещаете школы для встречи учеников с писателем. Да. Вот можете сказать впечатление, как дети воспринимают встречу с настоящим писателем и вообще вот прикосновение к книгам, сам процесс чтения, насколько их вообще что-то интересует сейчас?
Знаете, мне, наверное, просто везет на такую аудиторию, потому что вот я была на Ленинском проспекте в колледже, сейчас вот не вспомню просто номер, 250-й, по-моему, там меня вообще попросили прийти почитать стихи на целый час. Я была очень удивлена таким решением. Ну, целый зал, это не один класс, это вот просто вот старшеклассники с 8 там по 11 сидят. Целый зал наполнен детьми, и я буду читать стихи. Им же надоест, они же уснут. Ничего подобного. То есть я сделала такую программу, чтобы еще там какие-то рассказики почитать. Ну, благо, что я все время одна на сцене. И им говорю, что, ну вот, чтобы нам немножко развеяться, я сейчас свои там впечатления о Японии, а сейчас я расскажу о Карле Брилове, а сейчас вот о моих там книжках, которые выходят. А дети говорят, вы стихи еще почитайте, нам нравится. И потом я выясняю, что эти милые дети в переменах им просто ставят классическую музыку. Они привыкли. То есть они привыкли уже вот с первого класса, что они это воспринимают, и для них поэзия – это тоже музыка. Поэтому просто замечательно. И по некоторые школы попадаются, что дети какие-то книги читали, и они знают персонажей, они что-то пытаются свое тоже сказать, вот словечко вставить. Очень приятными попадались ребята.
Замечательно. Татьяна, скажите, пожалуйста, ваше мнение, и как у вас с писательским стажем, в каких жанрах, и что вы тоже обычно не только пишете, но и читаете?
Ну, поскольку у меня книг несколько меньше, чем у Юли, поэтому я количеством хвастаться не буду. Вот. Я не только читающий, не только пишущий, но еще человек, работающий в далекой от литературы области. Поэтому, к сожалению, на первые два приятных занятия у меня остается совсем мало времени. Вот. Но, в общем, пытаюсь сделать то, что могу. Идей много. Вот, так что, надеюсь, будет как-то больше книг. По поводу того, что сейчас люди меньше читают, возможно, мы несколько преувеличиваем проблему, потому что, ну, можно вспомнить, что в каждом поколении подобная проблема поднималась. Например, фильм «Служебный роман», где говорили, вот через 5 лет будет одно сплошное телевидение. Ну и, собственно, как бы у нас сейчас не одно сплошное телевидение, а много всего разного.
И «Москва слезам не верит».
Да, 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 «Москва слезам не верит».
Ну, не суть, это был вот, один период, к примеру, да.
И, значит, и театр остался, и кино, и книги, компьютер. Вот, поэтому мне кажется, что люди сейчас читают, и дети читают. Когда я обращала внимание на какие-то обсуждения детских книг, очень много детей принимает участие, и видно, что дети читают, им это нравится. Поэтому, мне кажется, не все так плохо, как мы обозначили вначале.
Как мы могли бы себе напридумывать, да?
Да.
И я напоминаю нашим слушателям, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также прислать сообщение в эфир на сайте teos.fm. Кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». И также можно присылать сообщение на наш номер в Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Ждем ваших вопросов и комментариев. А теперь у меня такой вопрос. Вот я не зря говорила, что иногда бывает разница между академическим уровнем и тем уровнем, на котором человек излагает свои мысли, и уровнем читателя. Не сталкивались ли вы с такой проблемой, чтобы несколько ближе шагнуть к людям и упрощать язык, упрощать понятие, укорачивать текст, делать его более динамичным, убирать описание для того, чтобы быть более востребованными? Или вы все-таки создаете полноценные произведения, где присутствуют все необходимые элементы, и не делаете уступки тем, кто, скажем так, не очень любит читать большие тексты? Пожалуйста, Юлия.
Но мои уступки здесь немножечко другие. Если я пишу исторический роман или вот биографию человека, который жил достаточно давно, я стараюсь специально приблизить вот его проблемы к нашим сегодняшним. То есть, а какие проблемы? Ну, чисто бытовые проблемы. Женщине надо заработать на красивое платье. Или там получить его в качестве подарка.
Вот можно из последней книги с биографией примеры?
Последняя – это которую я прямо сейчас писала, или которая вышла, или…
У вас я здесь, так
здесь
уже,
очень
да,
сложно, здесь их много.
Давайте про «Любовь Полищук», например.
«Любовь Полищук». Ну, здесь все как раз понятно. Вот представьте себе, еще нет мобильных телефонов. Актриса пытается получить роль на Ленфильме, на Мосфильме, вот приходит, ее вызывают на пробы. А потом вот такая плохая система, которая, тем не менее, она есть, и она до сих пор присутствует. Вот прошло там 90-100 человек проб на определенную роль, а потом сообщают только тем, кто прошел. А что делать остальным? Мобильников, повторюсь, не было.
И
вот представьте себе,
вот
она сидит дома, сидит перед телефоном, и она ждет час, два, день, два, неделя. А если надо выйти купить тех же самых продуктов, ведь слуг нету. Это обычная ситуация, обычная семья, слуг нету. И вот она идет в магазин, и о чем она думает? Боже, я пропустила, меня сейчас вызвали, а позвонить лишний раз нельзя, потому что покажется, что ты навязчива. И когда я вот это вот просто рассказываю и говорю, ну обратите внимание на себя, такая же ситуация в точности, вот тогда я приближаю, и людям это понятно.
Но с языком ничего не делаете?
Нет,
оставляете
не
все
пытаюсь.
Красивое описание, чтобы именно передать то, что нужно передать, не поддаваясь динамике, краткости «Сестре таланта» и так далее?
Нет, не пытаюсь.
Татьяна?
Ну, я тоже не пытаюсь сокращать, потому что…
Упрощать.
И упрощать, да, потому что, мне кажется, это неправильно. Это ущемление тех читателей, которым бы понравился полный вариант и более красивый, и более умный, и более интересный. А вот поэтому я, поскольку не гонюсь именно за тем, чтобы непременно что-то опубликовали, а скорее мне хочется все-таки добиться в своих вещах того, чтобы они получились именно такими, как я их задумывала и хотела бы видеть. Вот, поэтому я неоднократно слышала и советы, и такие обсуждения на писательских и форумах, и в разных разговорах, в беседах по поводу того, что, да, действительно рекомендуют для читателей, для того, чтобы обхватить больший круг читателей, упрощать текст, делать как-то более примитивно. Вот. И, возможно, это действительно помогает как-то публикации вещей каких-то, но все-таки я считаю, это не та жертва, которую стоит приносить ради публикаций.
Это точно. Евгений, У нас в церкви есть небольшое преимущество. У нас некому цензурировать наши проповеди, хотя в некоторых случаях жаль, проповедники не все одинаковые. И нам не нужно работать с издательством, которое тоже выносит определенные требования. Наша проповедь – это самостоятельное творение в определенном жанре. Было ли у вас искушение поддаться упрощению, сокращению? Вот как вы относитесь к созданию проповеди? Причем у нас есть готовая аудитория в церкви. Это писателю еще нужно донести до читателя. А у нас каждое воскресенье, а то и чаще, люди сидят и никуда они не денутся, пока нас не выслушают.
Во-первых, если говорить вообще о проповеди как о некоем жанре, литературном в какой-то мере, да. То вообще я давно уже понял смешную, очень утешительную вещь, что любая проповедь находит своего слушателя, и даже когда результат, мне кажется, убийственно плохим, но бывает, что вот не пошло, как-то вот плохо говорилось, вот как-то коряво все, вот слова забывал, одно, другое. И именно после таких бывает, что кто-нибудь подойдет, скажет: «Ну ты сегодня там вообще, ну спасибо». И думаешь: «За что спасибо? Да же отвратительно было все сказано». То есть на самом деле в том, что аудитория состоит из разных людей, в этом большая сермяжная правда, конечно. Кто-нибудь откликнется, у кого-нибудь будет созвучно, у кого-нибудь какая-то струна в душе будет задета. Что касается вот, скажем, языка, ну да, наверное, ну я проходил тоже школу гомилетики Антона Тихомирова, поэтому он говорит: да, действительно, не стоит говорить своим слушателям о конкуписценции, потому что все равно никто не поймет, что это такое, не нужно употреблять много таких специальных слов. К сожалению, не всегда это удается, и мы, к сожалению, вот эта церковная среда, она по-своему тоже заедает и накладывает свой отпечаток неизгладимый, когда проповедь зачастую состоит из каких-то штампов, совершенно устоявшихся, правильных, таких как бы не вызывающих никакого сомнения, но непонятно, зачем оно говорится все. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы она была не на каком-то примитивизированном языке, но, безусловно, на каком-то доступном, чтобы слушатели не уснули, потому что, вот, ну, собственно, что породило в свое время пиетизм в лютеранстве, да, что пастор был больно умный, он там чего-то говорил с кафедры, не пойми чего, прихожане его не понимали, и потом бодро, значит, шли на свое духовное собрание, где им свой брат-крестьянин-горожанин рассказывал, может быть, полную чушь, но зато на понятном языке.
Ну, полную чушь вряд ли, потому что говорил о понятных например, для всех вещах.
Например, да. Я имею в виду, что… Но важно, что вот мы тут все одинаковые, нам тут всем хорошо, и мы друг друга понимаем. Конечно, отрыв от аудитории – это плохо, но чрезмерное стремление говорить: вот там один чувак, значит, на таком языке тоже, наверное, не стоит.
Да, хотела бы я в церкви посмотреть, как это будет, если кто-то так скажет. И потом наблюдать за реакцией прихожан. Ну, может быть, когда-нибудь до этого где-нибудь дойдет. Я скажу, если увижу. У нас получается, что с одной стороны, в любом жанре, в каком бы мы ни трудились, это все равно получается тяжелый труд. И иногда люди воспринимают писателей как, ну, человека, у которого есть определенный дар, талант. И, в общем-то, он, ну, скажем так, ничем особенно сложным в жизни не занимается, ну, вот книжки пишет. Можно из вашего опыта такого практического, человеческого, какова же цена написания, издания книжек, что чувствует писатель, когда он в поиске, когда вот у него произведение еще в процессе, что он чувствует, когда он закончил произведение и когда взял в руки изданную книгу? Юлия, пожалуйста.
Ну, хочется рассказать, во-первых, о моей первой фэнтезийной книге. Изначально она называлась «Бездна». Это был огромный-огромный текст. Работала я больше, чем полгода, Причем работа эта была совершенно фантастическая. Вот я до сих пор не понимаю, как я выжила. Потому что все начиналось с того, что утром я садилась, что-то писала, потом я уставала, отдыхала, гуляла, там или шла в магазин. Вот в это время я прорабатывала, что у меня там будет дальше. Я тогда еще была в театре, я ходила на репетицию, шла по дороге вот через парк, я там что-то такое себе представляла. Вечером приходила, продолжала писать, загадывала, какие я должна увидеть сны, чтобы увидеть продолжение. Дальше мне снились совершенно фантастические сны с драконами, с подземными червями, какими-то совершенно сумасшедшими. Утром я просыпалась, это записывала, там что-то редактировала с прошлого, и вот так вот шло полгода. То есть, когда я оттуда вышла, вот из этого состояния, меня уже ветер просто носил, потому что это было безумно тяжело. И вот тут тоже замечательный случай был. Я заканчивала книгу о Галине Вишневской, биографии, вот совсем недавно. И я обычно сначала все это проверяю на компьютере, потом вывожу на бумагу, все еще раз исчеркиваю на бумаге, снова это делаю. И вдруг мне пишет моя редактриса: «Юля, вы готовы сдавать текст? У нас уже готовы фотографии». Я говорю: «Знаете, я вам обещала отдать, не помню, там в октябре, кажется. Вот в октябре, до конца октября 2 недели, и я успеваю. Нет, нам нужен текст завтра».
Я знаю,
что у меня 2 недели, ну, спокойной работы, спокойной, хорошей, потому что я туда вставляю какие-то стихи, я туда вставляю какие-то отрывки из оперы, из текста, из либретто. То есть я должна все это проверить, расставить ссылки. И дальше начинается безумие. Я говорю: «Я не успеваю». Тогда мы снимаем из плана. Кому эта книга нужна? Кроме меня и кроме издателя, получается, что никому. Сначала я отказываюсь, потому что невозможно. Тогда они поступают совершенно безумным образом. Мне вдруг звонит незнакомый мне человек, говорит: «Юля, я художник, я вот делаю дизайн вашей обложки, я сделаю, мне семью надо кормить, если книга не выйдет, я же ничего не получу». Да. Потом мне верстальщик, так тоже совершенно незнакомый мне человек, начинает названивать и говорит: «Что, Юль, ну вот вы понимаете, что вот я вот жду вот специально вашей книги, вот я уже сижу, я специально не брался за другую, потому что очень хотел с вашей книгой работать». Ух ты, меня уже ждут, я уже нужна. И как я это дописывала? Это сутки были, которые нельзя было заснуть, надо было вот это вот дочитать. Причем мне звонят, говорят: «Да мы сами дочитаем». Я говорю: «Да вы так не дочитаете, конечно, как я могу дочитать». И, в общем, дошло до того, что какие-то главы я писала уже просто лежа в ванной, вернее, не писала, а проверяла текст, уже лежа в ванной, потому что у меня перед глазами все тряслось просто, все вибрировало, все воздух, стены вокруг меня, текст уже не различаю. И вот я просто лежала в ароматной ванне с этими листками, боясь, что они упадут у меня в воду, все это вообще растечется.
Рукописи не горят, но тонут.
Ну, тонут, но всплываются чернила, это страшно. И, в общем, когда я этот текст отдала, я уже потом вот от этого состояния, что вот я все сделала, и мне уже не расслабиться, мне из этого состояния не выйти. И тут же у меня уже там было запланировано, что я обещала там написать на революционную тему для нашего союза писателей, что я там обещала свою книгу про Анну Павлову превратить в 2 статьи, которые там должны были пойти в журнал. И я вот вместо того, чтобы отдыхать, вот на этой безумной энергии, которую я вызвала, я это все сделала.
Вот так.
То есть да, это было что-то. Вот так вот мы пишем.
А потом еще издатели чего-то хотят, а потом еще там возникают какие-то правки или, может быть, пожелания и так далее.
Да, подобное, бывает, да? Возникает, но это уже все-таки это уже другая работа совершенно. Это не такое напряжение.
А важно увидеть именно в напечатанном виде, уже в изданном, или достаточно того, вот для такого удовлетворения внутреннего, что вот она закончена?
Недостаточно уже, потому что книга должна выйти. Ее действительно ждут, ее ждут, вот даже ее ждут вот на стадии написания, потому что редактор мне нужен особенный. То есть невозможно просто взять девочку с литературным образованием, которая, ну вот предположим, у нее опыт женских романов, и вдруг ей дают исторический роман, да еще какой-то из таких дебрей, которых она, может быть, и не слышала. и она просто перепутает, она ничего не поймешь, она решит, что это какой-то глупый текст, она не сможет там найти какие-то ошибки, несостыковки, неточности, то есть вот то, для чего она нужна. Поэтому это все очень сложно. И потом, опять-таки, если я пишу книжку лично для себя, вот я ее дописала, и дальше что? И дальше начинается поиск издателя, дальше начинается какой-то возможность пробить путь к читателю. Это, конечно, уже другой совершенно этап, и он изматывает тоже очень сильно. Потому что когда ты пишешь книгу, которую уже ждут, и которая вот уже нужна, и не только мне одной, это, конечно, потрясающе поддерживает.
То есть мы видим, дорогие слушатели, что писательский труд – это на самом деле очень тяжелая работа. Это работа с отдачей самого себя, с, может быть, даже отключением полным от обычной жизни, от обычного восприятия, даже с невозможностью расслабиться среди ночи или без всяких выходных, естественно. И это труд коллектива, потому что написать, редактировать, верстать, издавать, делать макет. Ведь когда мы приходим в магазин, мы всего этого не видим. Мы видим зачастую только те обложки, которые привлекают наше внимание, или определенных авторов, которых мы знаем. Или, может быть, новенькое имя, которое нам интересно посмотреть. О, какой-то новый автор, давайте-ка мы там полистаем, что же он такого пишет. Вот. Но мы действительно берем в руки труд целого коллектива. Как правило, для хорошей книги это высокопрофессиональный коллектив. Татьяна, ваш опыт?
Ну, мой опыт в чём-то похож по ощущениям на Юлю. Осложняется тем, что мне приходится совмещать это все с основной работой. То есть писательство выпадает на вечера, ночи, выходные. И когда ты погружаешься в какую-то историю, в какой-то текст, вот он действительно живет вместе с тобой, и из него не вынырнуть, ты растворяешься в нем.
А как работает?
Он прорастает в твою жизнь, и как-то, естественно, приходится выныривать в работу. Вот, то есть поработал, возвращаешься, ты в тексте, то есть жизни помимо текста, литературы, этой истории в этот момент практически не замечаешь. То есть она проходит мимо, какие-то выходные, какие-то события, какие-то люди, то есть это все идет каким-то фоном, а рядом с тобой живет этот текст, в котором ты погрузился. Вот. Иначе, собственно, хорошего текста, хорошей истории, мне кажется, не написать, если ты там не живешь. Вот, и это действительно очень трудно, очень выматывает, и в том числе это выматывает окружающих, надо заметить.
Да, те люди, это семья первая, да.
Да, люди, которые вот с писателями живут, это героические люди, это отдельная история, это, в общем, надо ставить памятники таким людям. Вот, и буквально даже начинает обрастать какими-то мистическими событиями, то есть вот у меня был недавно такой интересный эпизод, который у меня аж так мурашки немножко по коже, то есть я еду в транспорте и продумываю, у меня вот очередная сцена, вот, и в этой сцене у меня две девушки едут на лошадях, одна на гнедой, одна на вороной, и разговаривают. Я продумываю, буквально вижу это все перед глазами, поворачиваю голову в окно автобуса и вижу, две девушки едут на лошадях, одна на гнедой, другая на вороной. У меня шевелятся волосы на голове. Я думаю, как? Я научилась материализовать чувственные идеи.
Идеи носятся в воздухе.
Причем еду я через центр города. Это Васильевский остров, значит, Тучков мост. И вот по этому мосту едут вот эти девушки на лошадях. То есть это было, конечно, совпадение совершенно какое-то невероятное. Вот. И периодически такие вещи происходят. То есть, мне кажется, такое погружение в текст – это вот что-то такое сродни такому волшебству, которые присутствуют в хороших книгах и затрагивает как писателей самих, так и читателей.
А можно узнать, как вообще вот вы обе дошли до жизни такой и начали писать? Татьяна, можно продолжить тогда?
Ну, до жизни такой. Я тут совершенно недавно узнала, что, можно сказать, что моя литературная деятельность началась где-то, когда мне было года 2,5. Вот. Мне недавно папа сделал совершенно чудесный подарок. Он собрал какие-то старые записи, о которых я даже не подозревала, магнитофонные, вот, где я какие-то, говорю какие-то первые слова, там буквально какие-то месяц там, или два, там, ну, не какие-то. Вот. И рассказываю свою первую историю. то есть мне около 3 лет, и я рассказываю фантастическую историю про какие-то другие планеты, путешествия в другие миры, ученого, космический корабль. Вот. Так что можно сказать, что вот моя литературная деятельность началась довольно давно.
Это как в известной песне, значит, нужные книжки ты в детстве читал.
Видимо, да.
Да. Вот. И опять же, поддержка семьи, что не прошли мимо таланта, да, ребенка, это... и даже записали все это на аудио. Это вообще замечательно, конечно. Дай бог бы каждому так. Юлия, можно? Ваш опыт? Начало?
У меня вообще все очень интересно, потому что у меня дедушка писал, моя мама занималась во дворце пионеров, вот она занималась по прозе, а я потом по поэзии. И причем мне-то никто не прочил там каких-то высот, а про нее было сказано, что она вот действительно станет известным писателем, все данные для этого есть. Но мама еще и экспериментатор великий. И однажды она сделала над собой очень страшный эксперимент, нашла фразу: «Если можешь, не пиши».
А, да.
И заставила себя, буквально заставила месяц не писать. То есть это были ломки, вот реальные ломки, как у наркоманов.
Угу.
В конце концов она с собой справилась. Прошел месяц, она положила перед собой блокнот, взяла ручку и ничего не смогла написать.
Сломалась.
Да, поэтому меня особенно... готовили быть писателем. И тоже вот такой вот ранний опыт тоже за мной записывали. По семейной легенде я начала практически говорить в рифму. Я рано начала говорить, и, соответственно, за мной стали записывать, ну, тоже где-то 3 года, хотя было и раньше. Но вот некоторые стихи того времени вот до сих пор мне нравятся. То есть я сейчас просто вот коротенькое прочитаю.
Да-да-да.
Тили-тили, тили-тили, кошку волшебству учили. Кошка глупая была, недостойна волшебства. Вот, это фэнтези, это первый заход в фэнтези получается. А вот космическая фантастика. Летела ракета черного цвета, за радугу зацепилась, всеми цветами полилась. Немножко нескладно, но тем не менее, вот затронута тема космоса, да. А еще было у меня стихотворение, которое было стихотворением предсказания, потому что часто говорят, что вот писатели предсказывают будущее. Начиналось оно совершенно бравурно. Бам-бам-бам-бам, кот ударил в барабан, барабан-то дрявый, кот-то кудрявый. В то время не было кудрявых котов, я предсказала появление этой породы. Да.
Вот они откуда появились, все понятно.
Ну, да,
я же говорю, идеи воплощаются. У некоторых лошади на мосту появляются, у некоторых коты рексы. Все понятно. Евгений, а вот как вы дошли до жизни человека, который пишет проповеди? Вы с чего-то
так
начинали
получилось писать?
То есть проснулись в один прекрасный момент?
Ну, это то, что называется позднее призвание.
А вот погружение в текст знакомо вам?
Такие вопросы задаете, неудобно даже отвечать. Ну, наверное, да. Я так не анализирую это. Погрузился я, не погрузился.
Ну, у нас, конечно, тексты намного короче.
И главное, они отличаются необходимой периодичностью возникновения.
Да.
Пишется, не пишется, хочешь, не хочешь, а к воскресенью вынь да положь.
Некоторым еще к среде. И даже
чаще. И некоторым еще
если еще посчитать церковные праздники. Вот, кстати, как удается уходить от шаблонов? Ну, в нашей среде, например, каждый год церковный год повторяется, и события церковного года повторяются. Если пастор с достаточно большим стажем, то получается, что, может быть, лет 20 он каждый раз у него Рождество, каждый раз Пасха, каждый раз Богоявление и так далее. То есть все эти события мы каждый год переживаем по одному и тому же календарю, практически в одно и то же время. То же самое в литературе. Сейчас уже, по-моему, написано практически про все. Вот как удается уйти от того, что уже было, чтобы это не повторялось, чтобы в одном и том же событии, в одном и том же явлении, в одной и той же идее найти что-то новое, новую сторону, там новый акцент, аспект и так далее. Юлия, можно?
Я стараюсь каждую новую книгу писать немножечко по-другому.
Вот, например, если это биография, то как они отличаются между собой? Ну, кроме содержания, я имею в виду вот форму.
Ну вот, например, я писала о Фридрихе Барбароссе.
Ой, как здорово.
Да.
Я знаю человека, который изучал историю всего рода.
Таких много, точнее, немало. И когда я ее стала писать, вообще это было... Я не очень-то хотела сначала это делать, но получилось очень интересно. Мне издательство предложило написать про Барбароссу. И я подумала, ну зачем мне... Ну, этот законник, воин, ну что у меня с ним общего? Ну, ничего же нет. Я говорю, ну, дайте что-нибудь другое. Ну,
и вот... насколько можно его сделать близким читателю?
Да, он сначала должен быть близким мне.
Угу.
Начнем с этого. С Жюлен Дере было легко, он хотя бы красивый мужчина.
Да.
А тут-то что делать?
История интересная.
Я сначала вот попросила дать мне другую тему. Мне дали детский крестовый поход. Это было интересно, это было действительно загадочно. Но когда я стала собирать материал, я вдруг обнаружила, что в интернете материала очень много. Но все они являются калькой с одной статьи. Mm-hmm. То есть они все одинаковые, просто люди пишут немножечко по-другому. Перефразировали и продают
заново. Чтобы на плагиате не попасться, да?
Ну, естественно. И я взяла тогда историю жизни Фридриха II Генштауфена, а это внук Барбароссы. И когда я уже ее прописала, потому что, ну, тоже время все это вот на этой основе сделала, в этот момент уже, когда мне по второму кругу предложили Барбароссу, мне было уже неудобно отказываться, потому что про внука написала, так а чё ж теперь? Вроде как эпоху более или менее изучила, mm-hmm. что что-то похожее можно там выйти. И когда я стала прописывать, я вообще взяла для себя необычный формат. Я стала писать, во-первых, от первого лица, что очень трудно, потому что герой – мужчина. Я обнаружила, что он не такой уж там вояка и законник, что, во-первых, это очень красивый человек. Его описывали как ангела с белым лицом, с рыжими волосами, такой очень интересный. И когда я стала это записывать, весь роман протащить от первого лица, и причем ситуация какая? Вот, скажем, он занимался тем, что инспектировал замки, еще когда был герцогом, со-герцогом. Вот он едет от замка к замку. А как он едет? За ним следом, вот мало того, что у него вот свой отряд, потому что какой-то замок ему дани не выдаст, значит, надо будет, соответственно,
ну,
ворота как-то открывать, тараном бить это все дело. Дальше идут монахи в огромном количестве, и вот он едет всю дорогу, у него идет внутренний диалог.
Чтобы, если что, помолиться за тех, кто ворота не открыл вовремя, да?
Ну, не знаю, там много за кого приходится молиться, но без монахов-то никуда не выйдешь из дома. Вот они идут, и вот идет постоянный его внутренний диалог. Он что-то вспоминает. Он одновременно в этот внутренний диалог вплетаются гимны, которые монахи поют. Одновременно солдатам надоели эти гимны, они стали петь какие-то свои частушки. У него и это входит туда. И дошло даже до того, я сама пишу стихи, что вот для этой книги мне пришлось просить других авторов, чтобы писали мне вот эти вот солдатские песни, шатерные песни, чтобы они были оригинальны. Чтобы не брать чей-то чужой перевод, потому что переводчиков еще не всегда можно найти. И вот сделана была такая книга, которая мне совершенно не свойственна. То есть другую книгу вот сейчас я взялась писать не по заказу, взяла для себя прописывать литературных прототипов. То есть с этой, с этой темой справиться невозможно, потому что
тема, да.
Да, великолепная тема, но книги постоянно возникают новые. В любом случае все прочитать невозможно, и всех прототипов не найдешь. И как, даже это, если книжку я издам, очень трудно сказать, вот, что сколько там найдется сразу же людей, которые скажут: да нет, вот еще был здесь, вот еще об этом забыли. То есть взяла на себя совершенно непосильную ношу, но мне это нравится.
Ну, еще бы это не нравилось. Мне уже тоже нравится, что кто-то это делает. Я-то сама, конечно, не буду. Я лучше потом возьму и прочитаю. Татьяна, как насчет шаблонов и калек? И я вижу, там есть какая-то интересная цитата, да?
По поводу шаблонов и калек, мне кажется, что не надо ставить это самоцелью, уйти от шаблонов, потому что, в принципе, глобально это невозможно, потому что действительно все темы уже описаны, все темы затронуты в какой-то мере. Вот. И единственный рецепт тут – сделать тему, историю настолько себе близкой, что ты в нее погружаешься, она становится твоей, ты ее проживаешь заново через свои ощущения и чувства. И таким образом она приобретает ту самую индивидуальность, в поисках которой вот можно бессмысленно вот ее искать, задавшись целью именно ухода от шаблонов. То есть тут ставить несколько другую цель, сделать историю себе близкой и прожить ее самому. Тогда ты сможешь ее преподнести таким образом, что и читателю она станет интересна.
То есть, в общем-то, шаблон можно сделать настолько привлекательным, что это уже будет не важно, что это где-то когда-то было, потому что у вас это по-настоящему здорово по сравнению с тем, что это где-то когда-то было.
Не то, что это по-настоящему здорово, это по-настоящему индивидуально. Потому что когда ты делаешь эту историю своей, проживаешь ее, проносишь через, переключаешь свои чувства, вот, то эта история становится действительно уникальной, особенной и интересной.
Евгений, как удается избавиться от шаблонов в проповедях?
Не удается. Не, ну то есть, естественно, не всегда удается. Хочется избавиться, но не всегда получается. Опять-таки, я говорю, сроки поджимают. Потом нам-то еще сложнее в этом плане, потому что у нас исходный текст предписан определенный, причем раз в три года совершенно один и тот же.
И, ну, его можно разнообразить цитатами,
и стихами. И самое сложное, конечно, это вот, как ты уже упомянула, вот про большие праздники. Да, потому что это самая страшная проповедь – это проповедь на Пасху. Что говорить? И так все давно уже сказали. Что можно сказать нового на Пасху? Поэтому сложно.
Я думаю, может быть, нам стоит немножко поучиться у настоящих писателей о том, как они это делают и с чего начинают. Вот Юлия Андреева написала замечательную книгу, которую я вот купила своим крестникам, своему племяннику, и надеюсь, что им это пойдет впрок. Вот, потому что родители вроде как очень даже заинтересованы с ними этим заниматься. Она называется «Растим гения» и должна, призвана помочь родителям развить у своих детей воображение, творческое мышление и фантазию и дать толчок к придумыванию историй и сочинению сказок. Вот, и я бы хотела для тех родителей, которые нас слушают, или будущих родителей, или бабушек и дедушек, у которых есть замечательные талантливые внуки, а в принципе любой ребенок сочиняет истории, вот отнестись так же, как родители Юлии и Татьяны, и не просто там говорить детям, ну да, молодец, придумал, иди там, занимайся своими делами, а действительно пытаться записывать, как-то все это поощрять, развивать, и кто знает, может быть, в вашем доме уже растет будущий великий гениальный писатель, в том числе, может быть, гениальный проповедник, который превзойдет всех нас. И можно, Юлия, вот что-то об этой книге поподробнее рассказать, коротко буквально?
Вообще-то второе издание книги. Угу. Первое сделал «Вектор», вот это вот «Северо-Запад» переиздали. И сначала мы планировали издать вообще двумя брошюрками. Или как-то вот поменьше, мне сказали. И когда я села за текст, я поняла, что отсюда не так-то просто вылить воду. Воды нет как таковой. Здесь упражнений. Вот первое, второе, третье, четвертое – это все упражнения, упражнения, упражнения. То, что надо делать вот с ребенком, потому что когда мы говорим, что надо записывать за ребенком, все дети сочиняют. Да ничего подобного. Они не все сочиняют. И что ты будешь записывать за ребенком, который не понимает, что от него требуют? Откуда у него это возьмется? Есть определенные приемы. Эти приемы набирались, накапливались. Вот та же замечательная книга Джани Родари. Я сейчас просто не вспомню вот другие, которые легли в основу этой книжки, потому что я там цитирую, естественно, показываю, mm-hmm. что и откуда. Но эти приемы есть, и они существуют. И когда я еще первое издание готовила к выпуску, я достаточно долго искала издательство, которое бы за это взялось, и мне тогда помогал поэт Уфлинд. Потому что он сказал: «Юлечка, ради бога, ну издайте эту книжку, пока я еще жив. Я все это знал, конечно, когда-то, но вот мне бы вспомнить это вот еще раз». И мало положить перед ребенком лист бумаги, дать ручку или там открыть Word и сказать: «Ну вот на, твори, пиши, и что?» очень можно быстро развить в нем боязнь белого листа. Потому что когда сидишь и не понимаешь, что делать. А вот здесь конкретно...
Или трудно начать.
Трудно начать, потому что не знаешь вот вообще, ну вот что здесь должно появиться, откуда. И вот здесь я как раз рассказываю, как можно продолжить историю. Но вот когда читаешь ребенку сказку, на каком-то моменте остановиться, попросить придумать. Опять-таки, мы не знаем, что это литературный прием, но обычно все этим пользуемся. Когда читатель попадает в историю, вот он смотрит фильм какой-то, который многосерийно идет, или читает книгу, и ему там хочется оказаться, и вот он оказывается, то ли он оказывается вместо какого-то героя, вместо Д'Артаньяна, и вот он оказался в Париже, он познакомился, и он те глупости не делал, которые Д'Артаньян делал. А может быть,
со стороны всегда не виднее.
Да, со стороны виднее, понятно. А может быть, он там стал пятым мушкетером, а может быть, он вошел в историю как слуга этого мушкетера, и вот он за всем этим наблюдает. Это же тоже продолжение. Это продолжение тоже литературное получается.
Как сейчас это говорят, приквел, сиквел, какой-то еще там.
А почему бы и нет? Но это тоже способ развития фантазии, очень хороший.
Это уже доказано, да. Уже развили фантазию на многих известных темах вглубь, вширь, в будущее и так далее.
И на самом деле это покупают.
Да.
И это сейчас востребовано, потому что это идет переосмысление. Правильное оно или неправильное, но оно есть. Очень интересный прием, когда слова встречаются впервые. Потому что, вот, скажем, все ослышки. Или вот мы смотрим в книгу и видим что-то совершенно другое. Появляются какие-то новые словечки, новые символы. То есть некоторое время назад я прочла вместо того, чтобы прочесть художественная премия, я прочла художественная премия. И сразу подумала, ну ничего себе! А интересно, вот мужчине престижно получить такую художественную премию или нет? С одной стороны, может быть, женщины, вот, они выбирают самого лучшего мужчину, а с другой стороны, а может быть, как-то вот немножко нетолерантно мужчине получать премию, которая вот
женственная. Женственная премия – это только для стройных, да?
А вот не знаю, надо тоже вот это вот понять, этот момент. Потому что, когда в свое время я училась на режиссера, нам было дано задание… Совершенно сумасшедшие. Вот есть праздники официальные. Вот мы выбирали там карточки, билеты. И мне достался День Конституции.
Ой.
Вот сделайте спектакль на День Конституции. Вам 2 минуты подумалось. Я говорю, да легко. Где проводите? В ночном клубе. Как? Я говорю, ну как? У нас у всех есть Конституция. У меня достаточно красивая. И я предлагаю отметить этот день моей Конституции. Почему нет?
Замечательно.
И это тоже... писательское упражнение, если разобраться.
А я уже решила, что День Конституции, к нему какой-то сценарий, это точно должна быть антиутопия.
А почему бы и нет? Тоже вариант.
У нас остается буквально 2 минуты, и я прошу всех наших гостей, начиная с дам, дать короткое пожелание всем, кто нас сегодня слушал и будет слушать потом в записи, как людям, читающим, пишущим и... обладающим достаточным упорством, трудолюбием и воображением. Юлия, пожалуйста.
А знаете, я ничего оригинального, наверное, не скажу. Читайте, мечтайте, пишите, и Бог вам в помощь. Спасибо.
Спасибо. Татьяна?
Ну, я тоже всем желаю читать побольше. И кто не открыл себе еще прелесть чтения и считает, что оно это скучное и неинтересное занятие, вы очень сильно ошибаетесь. Возможно, вы просто не нашли свою книгу, которая бы вас увлекла и привлекла именно к чтению как занятию, потому что это прекрасное занятие. Книга – это волшебная вещь совершенно. Вот, это как взаимоотношения людей. То есть, возможно, вы не нашли своего человека, возможно, вы не нашли свою книгу. Поэтому я желаю тем, кто еще не любит читать, найти свою книгу и полюбить это занятие.
Спасибо. Евгений.
Ну, пасторская напутствие. Совершенно нечего добавить. Можно, конечно, всем пожелать обильных Божьих благословений, это универсально. Да, хочется пожелать, чтобы, несмотря на вот такой вот нехороший, бешеный ритм нашей жизни, который, по крайней мере, все декларируют, у каждого оставалось время на то, чтобы поваляться на диване с любимой книжкой.
Или посидеть в метро между станциями.
Все-таки лучше на диване. И чтобы кошка под боком или собака.
Здорово. И при полной поддержке такого читательского и писательского гения со стороны окружающих, потому что в метро читающим с книгой иногда даже просто уступают место, даже если они еще совсем юные, но заняты замечательным делом. Итак, мы приветствуем наших слушателей, оставляем им наши диалоги, наши мысли, наши идеи. Мы были на «Лютеранской волне» и ждем вас снова.